говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода». В полдень, микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Костроме сегодня рассмотрит апелляцию Костромского центра поддержки общественных инициатив на наложенный на НКО штраф за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. В Минске проходит празднование 1025-летия крещения Руси. Российские власти могут принять закон о блокировании сайтов, содержащих ненормативную лексику. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, суд в Костроме сегодня рассмотрит апелляцию Костромского центра поддержки общественных инициатив. НКО пытается обжаловать решение суда, оштрафовавшего организацию за то, что она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Сегодня же суд в Москве продолжит рассматривать жалобу директора движения «За права человека» Льва Пономарева, который оспаривает наложенный штраф за отказ предоставить прокуратуре для проверки учредительные документы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Курачева.
29 июля Свердловский районный суд города Костромы рассмотрит апелляцию фонда «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Два месяца назад мировой суд признал организацию иностранным агентом. Фонд был оштрафован на 300 тысяч рублей, его исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. У Костромского центра поддержки общественных инициатив нет иллюзий относительно решения районного суда, говорит Александр Замарянов.
Если говорить о каких-то ожиданиях, то здесь как никогда, наверное, подходит поговорка «надейся на лучшее, готовься к худшему». Потому что мы прекрасно понимаем, что есть позиция адвоката, которая, на наш взгляд, полностью развивает все аргументы прокуратуры. Но нельзя забывать, что в последнее время, к сожалению, суд России становится абсолютно не самостоятельным институтом и самостоятельные решения практически не принимает. Конечно, в стране сейчас есть какие-то и положительные тенденции, например, в той же Перми, а вот известный центр «Грани» сейчас все-таки выиграл суд у прокуратуры, но я считаю, что это скорее исключение из правил, которые как раз его и доказывают.
Помимо центра «Грани», дела об иностранных агентах также выиграли Пермская гражданская палата и Пермский региональный правозащитный центр. В Санкт-Петербурге суд отказался рассматривать дело против антидискриминационного центра «Мемориал». В четверг районный суд отменил решение мирового суда о признании иностранным агентом ЛГБТ-организации «Выход». В то же время другой районный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок». Именно поэтому сотрудники некоммерческих организаций готовятся к худшему и называют исключением из правил немногочисленные решения в пользу НКО. Но каким бы ни было решение суда следующей инстанции, Костромской центр поддержки общественных инициатив не собирается сдаваться, как и «Бок о бок» и другие организации, оказавшиеся в подобной ситуации.
Мы боремся, будем бороться до последнего, но, к сожалению, у нас есть очень большие такие скептические настроения по поводу второй инстанции. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вряд ли что-то изменится, но мы будем продолжать наши тяжбы вплоть до Европейского суда.
29 июля Замоскворецкий суд Москвы продолжит рассматривать жалобу исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева. Он пытается обжаловать штраф, который был наложен за отказ предоставить прокуратуре документы для проверки. В процессе этого дела юристам движения «За права человека» удалось добиться от прокуратуры предоставления документа, на основании которого проводились все прокурорские проверки некоммерческих организаций. Однако суду были представлены только первая и десятая страницы этого документа. На одном из судебных заседаний сотрудники прокуратуры сказали, что со второй по девятую страницу документ засекречен. Прокуроры не смогли ответить на вопрос судьи, какими были основания для проверки, рассказывает Лев Пономарев.
Пока у них идут какие-то провалы за провалом. Либо сбегает прокуратура, либо вот на суде уже, по нашей жалобе на прокуратуру, два раза судья вставала в нашу сторону и предлагала этот документ каким-то образом объяснить.
По словам Льва Пономарева, при рассмотрении дела об иностранных агентах сотрудникам прокуратуры обычно трудно доказать в суде необходимость проверок НКО.
Мне кажется, что прокуратура, торопясь выполнить поручение президента, наспех сляпала какой-то документ для того, чтобы как можно быстрее привести эти самые проверки, и теперь она сама не знает, что делать, честно говоря. Не случайно последний раз генеральный прокурор сказал: «Ну, что вы там на нас жалуетесь? Мы всего лишь мониторили деятельность неправительственной организации, мы давно их там не проверяли, это был всего лишь мониторинг». Но возникает вопрос: ничего себе мониторинг, когда одна разрушена уже организация «Голос», другие вынуждены бросить всю работу и судиться бесконечно. И кроме того, они дали сигнал что организации, которые должны регистрироваться как иностранные агенты, плохие организации, с ними можно делать все, что угодно. И не случайно, допустим, нас выселяли, вот, например, так безобразно, потому что можно делать. А раз они потенциальные иностранные агенты, значит, можно выбрасывать на улицу, можно вводить ОМОН и все, что угодно.
Директор движения «За права человека» предполагает, что рассмотрение его жалобы в очередной раз будет перенесено. Ольга Курачева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Стартовавшее на прошлой неделе празднование 1025-летия крещения Руси сегодня перенеслось в белорусскую столицу. В историческом центре Минска под открытым небом патриарх Московский и всея Руси Кирилл с участием приглашенных представителей православных церквей совершил божественную литургию. Тем временем за два дня до визита патриарха Александр Лукашенко заговорил о необходимости реформирования православной церкви. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Программу торжественных празднований в 8 часов утра открыл крестный ход от храма Святой Марии Магдалины по проспекту Машерова к Минскому замчищу. Как сообщают официальные источники, в событии приняло участие около 30 тысяч верующих, хотя очевидцы заявляют о гораздо более скромных цифрах. На месте замчища под открытым небом патриарх Московский всея Руси Кирилл с участием приглашенных предстоятелей православных церквей совершил божественную литургию. Затем состоялась закладка памятной грамоты в основании древнейшего православного храма XI века в Минске, который планируют восстановить на месте замчища. В связи с праздником президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с 1025-летием крещения Руси. Во все времена церковь служила вестником надежды, проповедовала лучшие традиции милосердия, трудолюбия и преданности Родине. И сегодня ее авторитет и опыт востребованы в обществе. Православная церковь, наполняя жизнь мудростью и любовью, помогает сохранить стабильность и согласие в нашем белорусском доме, сказано в поздравлении Лукашенко. Однако сегодня в стране гораздо более активно обсуждают совсем другие слова Александра Лукашенко, сказанные им в пятницу за два дня до приезда в Минск патриарха Кирилла. Тогда белорусский президент заявил, что, по его мнению, православная церковь нуждается в серьезном реформировании.
Но я сторонник, чтобы наша церковь постепенно реформировалась. Я против того, чтобы в церкви люди приходили, вот у нас в православной церкви, 2-3 часа проповеди или молебен там или что, и они стоят на ногах, не присесть нигде. Ну что это такое? Я против того, чтобы церковь строила громаднейшие храмы. Мы вот для этого должны, для детей храмы строить, для того, чтобы они тут прыгали, кувыркались, оздоровлялись. Должны быть уютные, для души храмы. Не надо давлеть над человеком. Это моя точка зрения. Вы у меня спросили, я искренне отвечаю. Может быть, я не прав. Но я считаю, что церковь любой конфессии должна идти рядом с обществом. Не потакая недостатком обществу. Она должна бороться против недостатка общества, но ни в коем случае не отставать от общего развития.
Большинство обозревателей считает, что заявление Лукашенко стало результатом того, что белорусский президент вынужден был не поехать в Киев на торжества в связи с юбилеем крещения Руси. В то же время политический обозреватель Валерий Карабалевич отмечает, что слова Лукашенко отображают его отношение к православной церкви как к еще одному социальному институту, которым следует руководить.
Я думаю, что это заявление Лукашенко о необходимости реформирования православной церкви какой-то стороной связано с его отсутствием на торжествах в Киеве. А высказываются различные версии, почему он не поехал. Но вот это его заявление о реформе говорит о том, что он не поехал не просто так, что какой-то неприятный инцидент скандальный за этим стоит. И чтобы блистать своим отсутствием в Киеве, он сделал это заявление, чтобы оказаться в центре СМИ. Переключил внимание средств массовой информации на себя, оказался в центре внимания, и это самое главное.
А считаете ли вы, что кроме этого такого конкретного тактического момента, есть стратегический момент, ну, каких-то трений в отношениях между Лукашенко и православной церковью, во всяком случае, в Беларуси?
православной церкви Беларуси у него вряд ли есть серьезные трения. Возможно, с руководством Русской православной церкви у него есть трения, и об этих трениях публично высказывались иерархи Русской православной церкви. В частности, то, что Лукашенко активно пытается навязать идею встречи римского папы и патриарха Русской православной церкви в Беларуси для примирения. И это раздражает патриарха, потому что это, дескать, не твое дело. А все остальные, как бы, уже последствия это уже, ну, вытекают из основной причины. То есть Лукашенко стремится контролировать все. Он вполне считает, что православная церковь в Беларуси это тоже один из общественных институтов, которые государство должно контролировать и влиять на них. У него тут даже никаких сомнений нет.
Считает политический обозреватель Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В воскресенье в рамках нестихающих торжеств по случаю 1025-летия крещения Руси президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин почти весь день провели в Крыму, осветили колокольню в Севастополе и наблюдали за военно-морским парадом по случаю Дня ВМФ России и Дня флота Украины. Осталось ли у них время поговорить о поставках газа, Черноморском флоте и других болезненных вопросах отношений Киева и Москвы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
После оранжевой революции Украина взяла курс на вступление в НАТО, что вызвало серьезную обеспокоенность Москвы. Однако после смены власти президент Виктор Янукович объявил страну внеблоковой и согласился продлить срок пребывания в Крыму российского Черноморского флота как минимум до 2042 года. Эта договоренность, как подчеркивают некоторые эксперты, лишила Украину даже возможности думать о вступлении в НАТО. Как правило, на территории страны, претендующей на присоединение к Североатлантическому союзу, не могут размещаться военные базы государств, не входящих в эту организацию. В 2008-м Путину удалось не допустить получения Киевом плана действий относительно членства в НАТО. Теперь он требует от Януковича отказаться от заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом, говорит руководитель Центра «Открытая политика» Игорь Жданов.
Понятно, набор аргументов российской стороны. Это дешевый газ, это прекращение торговых войн, это льготный доступ украинской продукции на территорию таможенного союза, это возможный кредит 10 миллиардов, о котором ходят слухи на льготных условиях. То есть это прежде всего преференции экономического характера. Понятно, наверное, есть какие-то вещи, которые мы не знаем, связанные с, скажем, личными, персональными там преференциями для того же Виктора Януковича. Наверное, какая-то политическая защита от давления со стороны там США, возможного Европейского Союза. Ну, известные контраргументы. Это то, что территория Европейского Союза по своему объему, по своему рынку она гораздо вместительная, чем таможенное пространство. Понятно, что там живут 500 миллионов человек, там высокотехнологичные производства, там нет коррупции в таком, по крайней мере, объеме, какой он есть на территории таможенного союза. И в Киеве рассматривают это, скорее всего, все-таки не как экономический, а как цивилизационный выбор, выбор ценностный.
Как заявил Путин, Россия будет уважать любой выбор Украины в области экономической интеграции, но полагает, что конкурентные преимущества украинская экономика может получить только объединившись с российской. Еще один актуальный вопрос украинско-российских отношений – модернизация Черноморского флота. На протяжении следующего десятилетия на его вооружение должны поступить как минимум 18 современных боевых кораблей, 6 подводных лодок, новые эскадрильи самолетов и вертолетов морской авиации. Для реализации этих планов необходимо согласие официального Киева. Переговоры на эту тему безрезультатно ведутся уже более 2 лет, констатирует директор Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.
И сейчас, собственно, упирается проблема даже не в том, что Украина не дает обновлять состав, а в том, что у России больше амбиций. То есть она хочет вводить корабли новых классов и в большем количестве. Базовые договоренности 1997 года четко не определяют этот механизм обновления. Украина требует, что если даже будет обновление класс на класс, тип на тип, все равно мы хотим получать об этом информацию и контролировать это обновление. Россия выступает категорически против. Киев здесь занимает позицию, пытаясь взять некий реванш, потому что Харьковские соглашения, подписанные Януковичем, они не дали никаких особых преференций Украине. Дешевые дешевый газ оказался не таким дешевым.
Харьковские соглашения продлили на 25 лет аренду России военно-морской базы в Севастополе в обмен на 30% скидку на газ. Несмотря на это, сегодня Украина платит за российский газ одну из самых высоких цен в Европе. В одном из интервью Янукович признался, что российские власти за договоренности по флоту обещали ему пересмотреть газовые контракты, однако впоследствии от своих слов отказались. Едва ли не последним козырем Киева в решении газовой проблемы остается модернизация Черноморского флота. Дмитрий Тымчук продолжает.
Янукович пытается использовать Черноморский флот как предмет торга. И, собственно, если не обновлять корабельный состав, то уже в обозримом будущем Черноморский флот вообще можно будет списывать как оперативно-стратегическую единицу. Но Россия, она начала говорить о том, что будет вводить новые боевые единицы и дислоцировать их в Новороссийске. Но есть одно «но». Их там просто негде содержать. Для того, чтобы поддерживать боеготовность корабля, его мало там пришвартовать причалу, чтобы он там стоял. Должна быть целая инфраструктура, которая касается там и подзарядки аккумуляторных батарей, и обеспечения боеприпасами, топливами и так далее и тому подобное. Вот этих условий в Новороссийске не создано. То есть я думаю, когда Россия говорит о Новороссийске, она больше тоже шантажирует.
Украина и Россия ведут переговоры не только о порядке модернизации и перевооружения Черноморского флота, но и также об использовании маяков и проведении полной инвентаризации земельных участков и объектов, арендуемых в Крыму российскими военными. В общей сложности двум государствам необходимо подписать около 10 соглашений, регулирующих условия пребывания Черноморского флота на украинской территории. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Московский городской суд сегодня объявил перерыв на 2 дня в рассмотрении дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Предполагаемому исполнителю преступления Рустаму Махмудову, по сообщению следственного изолятора, 30 июля предстоит консультация в больнице. Слушание по делу Политковской проходит в Мосгорсуде с участием присяжных, но без потерпевших, которые заявили, что считают этот процесс нелегитимным. На скамье подсудимых 5 человек – это Лома Али Гайтукаев, братья Ибрагим Джибраил и Рустам Махмудовы и бывший сотрудник Московского управления МВД Сергей Хачигурбанов. Все они свою вину отрицают. Еще один обвиняемый, подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков, ранее пошел на сделку с правосудием, признал свою вину, дал показания против соучастников и был приговорен к 11 годам лишения свободы. На прошлом заседании, которое состоялось в четверг, Рустам Махмудов заявил в суде о беспрецедентном давлении на подсудимых со стороны конвоя и просил председательствующего вмешаться в ситуацию. Но судья Мелихин предложил жаловаться не ему, а прокурорам и начальнику конвоиров. Вот что рассказал внутри Радио Свобода адвокат Лома Али Гайтукаева Муслим Джамалдинов.
Рустам Махмудов заявил о том, что всех обвиняемых после предыдущего процесса некие люди в гражданской форме, в том числе и конвойная служба Мосгорсуда, завели их в некую комнату без номера, закрыли. После этого подходят еще несколько человек, заявляют о том, что вы не должны общаться со своими адвокатами. В одной руке, в руке электрошокер, в другой руке оружие. И неоднократно высказывались угрозы, в том числе угрозы физическим устранением. И судья устраняется от этого, делает вид, что ничего не замечает. Просит всех обвиняемых обращаться к Колокольцеву, в МВД, в службу судебных приставов, несмотря на то, что статья 11 обязывает судью устранять данные нарушения и имеет право вынести частное определение, и в том числе заявлять в те или иные органы. Мы будем писать и во все остальные уполномоченные органы, чтобы устранили данные обстоятельства. Если все это будет продолжаться далее, мы вообще рискуем остаться без своих подзащитных на следующем судебном заседании. По причине того, что их может физически просто не быть рядом с нами. Вот и все.
Рассказал адвокат Муслим Джамалдинов. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах и закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Однако впоследствии оправдательный приговор был отменен Верховным судом России по протесту прокуратуры. Дело вернули на доследование, и спустя 4 года оно вновь вернулось в суд, но на этот раз Московский городской. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс избежать повторения позапрошлогоднего кризиса, вызванного дискуссией об увязке ежегодного повышения предела внешних заимствований с ограничением государственных расходов, кризиса, который посеял смятение на мировых финансовых рынках. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Нам нужно достичь повышения потолка задолженности таким образом, чтобы не вызвать кризис. Это обязанность Конгресса каждого созыва, и законодатели должны проделать эту работу после того, как в сентябре они вернутся с летних каникул, сказал Джейкоб Лью в воскресном интервью телекомпании NBC. Министр финансов озвучил эту мысль в эфире четырех ведущих американских телеканалов в дни, когда президент Барак Обама начал серию выступлений, в которых он старается представить свое несогласие с республиканцами в Конгрессе как борьбу за интересы среднего класса. Обама настаивает на том, что его предложения по увеличению государственных расходов на образование, инфраструктуру и научные исследования жизненно важны для американцев со средним уровнем доходов. В предстоящих переговорах с республиканцами, имеющими большинство в Палате представителей, президент-демократ Барак Обама намерен сосредоточиться на обеспечении экономических преимуществ для среднего класса в период сокращения расходов. Мы уже и так немало предприняли для сокращения бюджетного дефицита. Недавно Международный валютный фонд заявил, что мы чересчур этим увлеклись. Теперь следует уделять внимание не столько краткосрочной, сколько долгосрочной стратегии, сказал министр финансов Джейкоб Лью. Тотальные сокращения федерального бюджета не приносят ничего хорошего экономике, американскому среднему классу и национальной обороне. Наш долг – вести дебаты о способах проведения средне- и долгосрочных реформ крупных социальных программ и налогообложения. Но нам не следует и заикаться о том, чтобы снова делать страну заложником дискуссии вокруг повышения потолка национального долга, который, напомню, сам по себе не вызывает новых затрат. Этот потолок лишь позволяет нам оплачивать счета по уже существующим обязательствам Конгресса. За 237 лет существования США как государства мы, за исключением 2011 года, еще никогда не вступали в дебаты о том, должны Соединенные Штаты оплачивать свои счета или нет. Мы не можем устраивать такие дебаты снова. К началу ноября Конгресс США должен поднять установленный законом предел полномочий на производство заимствований. Если этого не произойдет, стране грозит беспрецедентный дефолт по долгам государства. Открытый конфликт между президентом Обамой и республиканцами в Конгрессе по поводу потолка национального долга в августе 2011 года привел к резким изменениям конъюнктуры фондового рынка и снижению международного кредитного рейтинга Соединенных Штатов. Республиканцы рассматривают потолок национального долга, составляющего 16,7 триллиона долларов, как рычаг давления, позволяющий, по их мнению, добиться от президента урезания государственных расходов с целью снизить бюджетный дефицит. Обама, в свою очередь, считает, что затягивание поясов будет сдерживать оживление экономики. В новом финансовом году, который начинается 1 октября, предстоит автоматическое сокращение расходов по всем статьям федерального бюджета на общую сумму 109 миллиардов долларов. Подобное сокращение на сумму 85 миллиардов долларов уже вступило в силу в марте. Барак Обама хочет покончить с автоматическими сокращениями, в то время как контролируемая республиканцами Палата представителей не проявляет стремления к компромиссу, нацеленному на их избежание. Министр финансов Джейкоб Лью подтвердил позицию Обамы. Президент не намерен уступать республиканцам, настаивающим на том, чтобы за счет сокращения финансирования внутренних программ ослабить сокращение расходов на нужды обороны. Более того, Обама вообще не хочет переговоров, связанных с поднятием потолка государственного долга. Есть и другая неотложная финансовая проблема. Президент Барак Обама и Конгресс должны договориться о временном, на несколько недель или месяцев, финансировании государственных учреждений на период до окончательного принятия государственного бюджета на весь 2014 финансовый год. Если соответствующий закон не будет принят до 1 октября, тогда могут прекратить работу госучреждения, не связанные с обеспечением национальной безопасности. Наступит так называемый «шатдаун». Ожидается, что 2 августа Конгресс Соединенных Штатов будет распущен на каникулы, которые продлятся 5 недель. В своих воскресных телеинтервью министр финансов Джейкоб Лью отдельно упомянул город Детройт, когда-то считавшийся столицей американской автомобильной промышленности, а ныне объявивший себя банкротом. Лью сказал, что администрация Обамы не рассматривает вопрос о предоставлении Детройту государственной финансовой помощи. Лью добавил, что оказание такой помощи несколько лет назад крупным банкам и автомобильной отрасли было продиктовано уникальной ситуацией в условиях финансового кризиса. Нынешняя же проблема проблемы Детройта, по словам министра финансов, должны быть улажены на уровне взаимоотношений города с его кредиторами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Подал в отставку прокурор Московской области Александр Аникин. Исполнять обязанности областного прокурора будет Алексей Захаров, ранее работавший заместителем прокурора Москвы. Роспотребнадзор заблокировал более 2000 сайтов, которые, по мнению ведомства, распространяли запрещенную информацию о детских самоубийствах. Предвыборная агитация за оппозиционера Алексея Навального выходит за рамки традиционных встреч с избирателями и раздачи листовок за кандидата. Как пишет сегодня газета «Ведомости», новые методы предусматривают проекции на стенах домов и размещение на балконах баннеров с фамилией кандидата и слоганом кампании «Измени Россию, начни с Москвы». На юге Италии при аварии автобуса вчера вечером погибли 38 человек. 11 человек извлечены из автобуса живыми, они госпитализированы. 29 человек стали жертвами серии взрывов в Ираке, 164 получили ранения. В афганской провинции Забуль на юге страны при взрыве бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли 9 человек, в том числе полицейские и 2 охранника. Еще 12 человек получили ранения, в основном дети. Премьер-министр Египта Хазем Беглави после 2 дней беспорядков в стране получил полномочия санкционировать аресты военными граждан, подозреваемых в разжигании насилия. Соответствующий декрет подписал в воскресенье президент Египта на переходный период Адли Мансур. Заместитель министра иностранных дел Японии Акитака Сайки сегодня прибывает в Пекин с 2-дневным визитом для проведения переговоров с китайским руководством. Визит проходит по указанию правительства Японии и направлен на улучшение отношений между двумя странами. Папа Римский Франциск в воскресенье в завершение визита в Бразилию провел мессу под открытым небом, на которую, по оценкам властей, собрались около 3 миллионов человек. Служба прошла на пляже района Копакабана в Рио-де-Жанейро. Во французском городе Канны на Лазурном берегу неизвестный похитил ювелирное изделие на сумму около 53 миллионов долларов. Ограбление было совершено на выставке бриллиантов в 5-звездочном отеле «Карлтон». И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 63 копейки, евро 43 рубля 34 копейки. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Российские власти могут принять закон о блокировании сайтов, страниц пользователей, в том числе в социальных сетях, содержащих ненормативную лексику. Как заявила депутат Государственной Думы Елена Мизулина, это произойдет в том случае, если интернет-сообщество само не сможет предложить пути решения проблемы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В Государственной Думе во вторник должен состояться круглый стол, на котором депутаты вместе с представителями профессионального сообщества обсудят проблему нецензурной брани в интернете, сообщила председатель Комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина. Она считает, что российское интернет-сообщество само должно разработать предложение по избавлению сетевого контента от ненормативной лексики. В противном случае, по словам депутата, в России может быть принят закон, позволяющий блокировать сайты, форумы и страницы пользователей в социальных сетях, на которых такие слова будут найдены. Впрочем, не все коллеги Елены Мизулиной эту инициативу поддерживают. Говорит депутат Государственной Думы Илья Пономарев.
Я против нее совершенно точно. Я считаю, что это абсолютная глупость. Это могут делать только люди, которые ничего в интернете, собственно, не понимают. И ничего, кроме там обострения противостояния в обществе, это ни к чему не приведет.
Проблема все более широкого распространения нецензурной лексики в русскоязычном сегменте интернета сегодня действительно существует, признают отраслевые эксперты. Однако, по их мнению, ситуацию вряд ли можно исправить только лишь решениями профессионального сообщества. В том, что оно никак не может повлиять на чистоту языка сетевых пользователей, уверен и интернет-обозреватель радио «Эхо Москвы» Александр Плющев.
Единственное, что там, ну, может быть, все соберутся, ведущие игроки интернета, какие-то интернет-авторитеты, там, деятели какие-то, и сказать, ребята, материться нехорошо, что они еще могут сделать? Вот что, вычистить ничего невозможно. Это миллионы, миллиарды страниц. Запретить поисковикам индексировать, но это тоже крайне технически сложно. Ну, можно какие-то слова, но многообразие русского языка таково, что там никакими техническими средствами с ним не справишься. Да и зачем? Главное, зачем? Ну, какой смысл? А может быть, запретить еще Пушкину теперь от задним числом употреблять матерные слова? Если бы Госдума наша издавала бы законы, после которых не хотелось бы материться, может быть, мата стало бы меньше. Может быть, она начнет вот с этого конца работать.
Схожего мнения придерживается депутат Госдумы Илья Пономарев. Он считает, что проблему использования ненормативной лексики в интернете административными мерами решить не удастся.
Это решается саморегулированием, это решается реакцией общества. То есть мне неприятно, я не употребляю нецензурную лексику в том, что я и публикую. Конечно, в разговоре я могу там иногда, то есть там что-то в сердцах сказать, но в письменной форме, ну, я так воспитан. Вот, если кто-то воспитан по-другому, ну, это вопрос реакции пользователей. Если они считают это нормальным, ну, как бы, значит, это будет. Вот, а если люди будут считать это ненормальным, это будет уходить.
Однако российские чиновники, похоже, думают иначе, предпочитая усиливать административное регулирование интернета. Поправки, о которых говорит Елена Мизулина, могут стать частью уже действующего закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Он уже сегодня позволяет во внесудебном порядке блокировать интернет-сайты с детской порнографией, пропагандой наркотиков и призывами к самоубийству. Кроме того, с 1 августа в России вступает в силу так называемый антипиратский закон, позволяющий применять аналогичные санкции к интернет-пользователям, нарушившим, по мнению властей, законодательство о защите авторских прав. Впрочем, Александр Плющев, например, уверен, что ни закон о борьбе с пиратством, ни закон о борьбе с ненормативной лексикой эффективно работать не смогут.
Это абсолютно невозможно сделать. Как невозможно технически запретить выдачу на пиратский ресурс, то есть потому что поисковик должен будет проверять, есть ли лицензия у того, кто разместил какое-нибудь видео или даже там ссылку или, я не знаю, текст. Вот, он должен проверить лицензию, и это технически невозможно. Так технически невозможно отследить весь мат. Какой-то может. Но, например, слово «страхуй», оно может попасть совершенно спокойно в это. Также можно и маскировать мат, и он очень совершенно спокойно будет существовать, и никак его не вычислишь. Это гигантская, главное, бессмысленная, абсолютно бессмысленная работа.
И все же, предполагает депутат Государственной Думы Илья Пономарев, у инициативы Елены Мизулиной есть достаточно много шансов стать очередной нормой российского права. Большинство нынешних парламентариев, по его словам, в содержание принимаемых законопроектов предпочитает особо не вдаваться.
Я считаю, что, к сожалению, очень большая вероятность, что будет принято, поскольку на данный момент все подобные инициативы, они проходят со свистом. Это большая проблема. Люди ничего в этом не понимают. Вот этот вот закон пресловутый, там, антипиратский, он прошел, потому что никто не понимает суть. То есть я разговаривал с людьми, которые его вносили, они не могли объяснить, что они внесли. То есть им принесли от Михалкова, значит, какой-то текст. Они, значит, его от своего имени, даже правительство не стало это вносить, несли там четверо депутатов Государственной Думы. Не приходя в сознание, они просто не знают, что. Они исходят из благих пожеланий, им сказали, то есть это поможет защищать авторов. Но это не защищает авторов, это защищает правообладателей. А разницу даже между этими понятиями они не видят.
В случае принятия поправок в законодательство о блокировании сайтов или персональных страниц с нецензурной лексикой, опасаются эксперты, эта норма может также стать методом сведения счетов, ведь санкции, скорее всего, можно будет применять и по заявлениям интернет-пользователей. Обозреватель радио «Эхо Москвы» Александр Плющев.
Безусловно, но точно так же, как сейчас с авторским правом. Особенно если будет предоставлено право блокировать страницы или целые ресурсы без решения суда, вот, ну, это будет просто конец интернета. Он сейчас, в принципе, наступает в связи с законами об авторском праве. Но, видимо, решили перестраховаться депутаты, наши уж окончательно его добить, наш интернет. Другое дело, что интернет такая среда, которая на всякий закон придумывает свое техническое средство или технологическое, который его будет лихо обходить. Вот. И я надеюсь, что вот реально ничего плохого с интернетом не случится. Просто он приспособится и переживет всех депутатов. Вот и все.
В течение какого срока представители российского интернет-сообщества должны представить свои предложения об избавлении сетевого контента от ненормативной лексики, Елена Мизулина пока не сообщила. Однако очевидно, что эта тема может стать актуальной не ранее осени, после возвращения депутатов Государственной Думы с летних каникул. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
А раздражает ли вас нецензурная лексика в интернете? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Томск, корреспонденту Радио Свобода Мелани Бачиной.
Смотря в каком количестве, и как, и где, то есть, и в каком контексте это... Понятно, что там чересчур много мата, это, конечно, не очень хорошо.
Нет, конечно, потому что некоторые мысли и какие-то желания можно выразить только матом. Потому что это сразу доходит до человека. Что хотел сказать человек, человек тебя понимает сразу же.
Ну, мне нецензурная лексика в интернете не раздражает совсем, потому что я понимаю
если бы ее не было, возможно, некоторые ресурсы я бы даже и не читал, наверное, совсем. Кто-то, конечно, не умеет использовать язык мата русского. Бывает, что не к месту и где попало, и просто исключительно ради того, чтобы поматериться. А так вообще он давно уже вошел даже у известных российских блогеров. То, чтобы они им разговаривают, но кое-где вставляют очень даже хорошо.
Ну, да, наверное. Ну, смотря какая. В принципе, если не обращать на нее внимания, как бы каждый увидит в интернете что-то свое. Нужно просто, ну, как бы следить за сайтами больше, но запрещать, допустим, есть многие хорошие сайты, ведь как-то, не знаю, может бороться именно с причиной, самими пользователями.
Ну, от нее просто никуда не деться. Ну, конечно, раздражает, да. Ну, а как от этого не избавишься? Она на улице, наверное, скорее всего, больше раздражает. Можно услышать там от мамы там в адрес ребенка там иногда. То есть бывает такое. По-моему, какими-то законами от этого не избавиться. То есть это уже вопрос культуры, воспитания. Вот. Мне кажется, надо с этими мизулинами что-то сделать, и тогда, может быть, что-то начнет потихоньку там у нас налаживаться.
Не знаю, как бы нет, наверное, не раздражает. Это как бы уже привычно, наверное, стало. Что в интернете все пишут так. Больше раздражает, когда пишут неправильно слова. Вот это раздражает. А мат? Ну, честно, я сильно так не встречал. Видимо, не хожу на те сайты, где сильно матерятся.
Если какие-то слова употребляются уместно и по делу, и не засоряют, в принципе, весь текст сообщения, тогда я считаю, что это возможно. То есть человек употребляет это слово, ну, потому что действительно, ну, по-другому просто не выразишь ту эмоцию или мысль, которую он хочет сказать. Ну, просто все понимают, что, ну, русский мат – это какое-то культурное явление. Поэтому, считаю, злоупотреблять им, конечно, нельзя, но и вот полностью целиком запрещать человеку выражаться так, как он хочет, я считаю, тоже это неправильно.
Так жители Томска отвечали на вопрос, раздражает ли вас нецензурная лексика в интернете. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов призвал к бойкоту выборов мэра Москвы 8 сентября. Находящийся под домашним арестом по обвинению в так называемому болотному делу, Удальцов пишет в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» о неравных возможностях для кандидатов на этих выборах, на которых он сам пытался баллотироваться. Удальцов делает вывод о полной незаконности предстоящих выборов и призывает всех кандидатов отказаться от участия в них. В Амурской области Муравьевский парк проиграл суд, где отстаивал право не называться иностранным агентом. Сегодня в Костроме рассматривают апелляцию Костромского центра поддержки общественных инициатив, который был оштрафован за то, что организация не пожелала зарегистрироваться в качестве иностранного агента, ну а также сегодня продолжит рассматривать жалобу директора движения «За права человека» Льва Пономарева. Роспотребнадзор заблокировал более 2000 сайтов, которые, по мнению ведомства, распространяли запрещенную информацию о детских самоубийствах. На юге Италии при аварии автобуса вчера вечером погибли 38 человек. 11 были извлечены из автобуса живыми и госпитализированы. 29 человек стали жертвами серии взрывов в Ираке, 164 получили ранения. Премьер-министр Египта Хазем Беблави после 2 дней беспорядка в стране получил полномочия санкционировать аресты военными граждан, подозреваемых в разжигании насилия. Заместитель министра иностранных дел Японии Акитака Сайки сегодня прибывает в Пекин с 2-дневным визитом для проведения переговоров с китайским руководством. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 63 копейки, евро 43 рубля 34 копейки. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире региональный репортаж. В Ижевске практически каждый день проходят акции недовольных предпринимателей. О том, чего они требуют, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Четвертую неделю ежедневно с 11 утра и до часу дня справа от крыльца здания Удмуртского правительства выстраивается шеренга из 12-15 мужчин и женщин, каждый со своим большим плакатом. Из содержания этих плакатов становится ясно, что это представители малого бизнеса, что они протестуют против того, что городские власти по указке властей региональных отнимают у них бизнес, чем лишают их средств к существованию. Внешнее проявление конфликта – это снос торговых павильончиков, лет 10 назад прочно обосновавшихся на остановках общественного транспорта в городе Ижевске. О сути разгоревшейся борьбы говорит активист межрегиональной общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Иван Масалев.
Смотрите, у нас предприниматель, да? У него стоит павильон, который в свое время он построил за 5 миллионов рублей. У него нет ни договора на землю, ни продлевания. Он находится в подвешенном состоянии. У него там есть продавец, у него есть персонал, который за ним закреплен. Плюс у него есть семья, которая на этом павильоне, да, в которой на... Плюс у него есть кредиты и обязательства перед банками. Таких семей бывает около одного павильона, несколько. А ему говорят, все, не нужен нам твой павильон. Ты устарел, как формат торговли. Нам теперь нужна цивилизованная торговля. Все, убирай. Он говорит, хорошо, вы дайте мне что-то взамен. Я готов даже купить что-то взамен, но вы мне предоставьте это. Ему говорят, а мы вам ничего не дадим. Вот у нас есть тендеры, вот и участвуйте в тендерах.
Снос так называемых нестационарных объектов мелкорозничной торговли действительно происходил по инициативе городской администрации Ижевска под лозунгом «Вперед к цивилизованной торговле». А юридически это оформлялось как расторжение с предпринимателями договора аренды на земельный участок в одностороннем порядке, без какого бы то ни было возмещения ущерба владельцам киосков. Но кроме сноса ларьков, на мелкую розницу параллельно обрушились десятки внеплановых проверок, проводимых силами сотрудников полиции и судебных приставов. Юридическим прикрытием новой силовой акции стала антиалкогольная кампания. Из ларьков изымали алкоголь, который, кстати, запрещен к продаже в киосках с начала текущего года. Причем проверяющие действовали нарочито грубо. Вот рассказ Ирины Горбушиной. Она арендовала торговый павильон на восточной окраине Ижевска в Устиновском районе.
Позвонил продавец, сказали, что спиливают двери в ларьке. Я приехала, когда дверь уже была спилена, попыталась попасть в помещение. Мне преградили дорогу, вывернули руки и, можно сказать, на лету подхватили ребенка.
А вы были с ребенком
на руках? Да, у меня с ребенком на руках.
Ваш ребенок, мальчик, девочка?
Девочка на тот момент, ей было 8 месяцев. Забрали и блокировали в легковой машине. Меня к ребенку не подпускали.
Так ведь 8 месяцев, она это уже понимает, она плакала?
Очень сильно громко плакала. Ребенка вернули, но не мне. Приехала у меня старшая дочь, вернули только ей на руки. Где-то только часа через два.
Никуда не увозили?
Нет, не увозили, но и меня подпускать не подпускали. Даже не видно было, что делают с ребенком там.
Вы что не обжаловали?
Я писала заявление, мне пришел отказ, то, что в действиях сотрудника состава преступления не нашли.
Настоящей подоплекой происходящего предприниматели считают недобросовестную конкуренцию со стороны федеральных торговых сетей, которые массированно вторгаются в Ижевск и другие города Удмуртии при поддержке местных властей. Об этом Иван Масалев.
Люди уже понимают эту политическую подоплеку. Строится большой торговый центр, ему же кушать надо. У нас превышение уже идет в 6 с лишним раз торговой площади. У нас Удмуртия, Удмуртская республика занимает первое место. Мы Москву уже обогнали, мы всех обогнали. Торговая площадь на одного человека у нас составляет 1000 квадратных метров. Представьте. Это вот на одного человека 1000 квадратных метров. Куда это? Я пока не понимаю. Они строятся.
К пикетчикам подходили и министр торговли Удмуртии Петр Пономарев, и министр экономики Михаил Зайцев, в чьем ведении находится забота о малом бизнесе. Но оба не нашли слов поддержки, только подтвердили, что намерение властей окончательно убрать мелкую розницу с улиц столицы Удмуртии. Ижевские ларечники 9 дней пикетировали у здания полпредов ПФО Михаила Бабича в Нижнем Новгороде. Там они нашли понимание у своих коллег, а также встречались с нижегородским бизнес-омбудсменом Павлом Солодким и федеральным инспектором по Нижегородской области Сергеем Валенковым. Те обещали донести беды ижевских коробейников до Бабича и дать своим удмуртским коллегам рекомендации по компромиссной оптимизации объектов нестационарной торговли. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» рубрика «Книжный шкаф свободы». Имя переводчицы Софьи Островской осталось в истории литературы. Она была секретным агентом советской госбезопасности, наблюдавшим за Анной Ахматовой. В серии «Россия в мемуарах» вышел том дневников, который Островская вела с юных лет до середины 20 века. Об этой книге рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Софья Островская выросла в семье миллионера. Ее детство было во всех отношениях благополучным. Она была избалованной буржуазной девочкой, и тем удивительнее кажется ее превращение в сотрудника большевистской милиции. О том, как произошла эта метаморфоза, мы ничего не узнаем. В дневнике огромные лакуны, иногда несколько месяцев, иногда несколько лет. Почти регулярно Островская делала записи в 1941-1945 годах, и ее дневник – интереснейшее свидетельство жизни в блокадном Ленинграде. На совести Островской, как говорила Ахматова, целый куст посаженных людей, и, зная это, читаешь даже самые трагические страницы дневника без особого сочувствия. Тем более, что даже в тяжелые времена Островская сохраняла утомительное самодовольство и с огромным высокомерием относилась к ближним. Я говорил с поэтом и литературоведом Полиной Борсковой, которая участвовала в подготовке дневника к печати.
Перед нами явление крайне любопытное, а сам этот дневник – это инструмент для понимания чего-то важного о советском 20 веке и нас в нем. Что, может быть, без этого дневника не было видно. Это такая как бы линза, лупа своего рода. Конечно, в Софье Казимировне есть черты, а это была одна черта, которая почти не позволяет нам впасть в сочувствие. Это то, насколько она сама в него не впадает, за редчайшими исключениями. И то, как она рассматривает, как фактически насекомых. Она иногда в таких терминах и пишет, или там лабораторных каких-то.
Она говорит, что люди мне нужны только как экспериментальный материал, или к людям холодноватое и сухое любопытство всегда анатомического порядка.
Замечательно. И причем предметами этого любопытства становятся персонажи как раз нам по-разному близкие. Ну, мы можем долго обсуждать или не обсуждать сюжет Анны Андреевны «Ад», который, конечно, какой-то там нитью проходит, страшной, странной своей. Но вот для меня мерилом чего-то стала история с Гнедич. Там несколько персонажей проходят, которые, мне кажется, крайне увлекательными. И отношения Островской с ними очень интересны. Это, конечно, Гнедич. И вся эта ее блокадная сюжетная история невероятно интересная, как она сделала себе почти известную блокадную карьеру и так быстро была за нее наказана. И арестована, и что случилось потом. И отношение, соответственно, Островской все время к ней как к безумной, жалкой, как не солдату, как не человеку подвига.
Все-таки она признает ее поэтический талант и даже гениальность. Она пишет, если помните, что вообще это лучший поэт во всем Союзе писателей.
Да-да, особенно это замечательно в сочетании с моим любимым моментом, когда она описывает их прогулки там, где смертоопасный сектор. Возникает такое очень симпатичное мне словосочетание. И фактически она прописывает то, как она диктует, соответственно, страницы ада, то, как она задиктовывает эти идеи Гнедич. Очень интересно формулирует, что мало где мы находим так активно воспроизведенную позицию, идентичность музы. Вот она такая муза, она им все время что-то задиктовывает, она постоянно подает идеи или объясняет что-то Ахматовой. Она бесконечно много что объясняет Всеволоду Рождественскому и так далее. А эти уже такие убоговатые персонажи, они тогда что-то записывают.
Одна из загадок дневника Софьи Островской — это ее отношение к советской власти и добровольное желание ей служить. Сначала в милиции, а потом уже в качестве секретного сотрудника госбезопасности. Ваша коллега Татьяна Позднякова в предисловии книги размышляет о мотивах Островской: страх, любопытство и так далее. Как вы понимаете ее мотивы?
В предисловии замечательно еще то, что сделала Позднякова, что она умудрилась опросить энное количество знакомых Островской, некоторые из них еще живы, еще говорят о ней, еще пожимают плечами, еще удивляются, еще не в состоянии совершенно выдать какое-то окончательное суждение. И мы спрашиваем просто: а вы что думаете? И вот никто не уверен, никто не уверен. Важно помнить, что Островская несколько раз была арестована.
Два раза, да, в 29-м и 35-м году.
И что там происходило, мы можем только догадываться. В дневнике Боричевского, любопытного философа, который очень много присутствует в комментариях, приятеля Островской, есть намеки на то, что ему казалось, например, что ее пытали. То есть мы говорим о том, как, скорее всего, необходимость и какой-то момент слома совпал с внутренними поисками и желаниями. Насколько я могу себе это представить, хотя, опять же, сколько мы об этом говорили с разными думателями на эти темы, ничего мы не можем себе представить, пока нас не пытали. И пока мы не голодали, как, скорее всего, случилось с Антой Оранжереевой, да, подругой Островской, по доносу которой, судя по всему, сел Хармс. Скорее всего, какие-то комплексы, как мне кажется, комплексы того, что ты не можешь состояться, комплексы того, что ты откинут на край эпохи, на край истории. Поэтому так важна блокада, что блокада как будто вновь возвращает Островскую в историю, в большую историю. А до этого она существует маргинально. Это и оскорбительная, она ищет, как мне кажется, другой роли. О таких ниточках, я думаю, достаточно мучительных, достаточно страшных и достаточно отвратительных, приведших Софью Казимировну к ее позиции человека, пишущего для нескольких инстанций. Для нас, для вечности, но также и для иных.
Полина Борскова, подготовившая к печати дневник Софьи Островской. К сожалению, узнать из записи Островской о том, почему она стала работать на госбезопасность, невозможно. Она ни разу, даже намеком, не упоминает об этом. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и за микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Текстовые версии сюжетов, прозвучавших в нашей программе, вы всегда можете найти на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Ну а некоторые сюжеты также снабжены и видеоиллюстрациями, видеосюжетами от наших корреспондентов не только из Москвы, но и из России. Регионов. Следующий информационно-аналитический выпуск на волнах Радио Свобода, как всегда, слушайте в 16 часов 05 минут. Это программа «Время свободы». Ну а после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 05 минут слушайте повтор воскресной программы Ивана Толстого «Мифы и репутации». Вот ее тема — «Серебряный голубь. Разговор об Андрее Белом». Очередная беседа о русской литературе с Борисом Парамоновым. Это программа «Мифы и репутации» Ивана Толстого, которая выйдет в наш эфир сразу после выпуска новостей в 13 часов 5 минут. Ну а я прощаюсь с вами до 16. Слушайте программу «Время свободы».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Да можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.